Ой, 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 ой. Всем привет, уважаемые наши любимые слушатели. Вы опять на платном бусте. Поздравляем вас с этим решением всей вашей жизни. Все правильно сделали. И тут какая штука. Мы с Никитой очень часто брейнштормим и думаем, чем бы вас таким удивить. Топы фильмов — это, конечно, прекрасно, но ими ограничиваться было бы глупо. Вот. Марафоны какие-то киношные, от них очень долго нужно отдыхать, потому что, ну, это сложная задача. Вот. А какие-то общие темы пока новые не приходят в голову, но мы в постоянном производстве. И тут мы решили схитрить.
Нет, мы придумали свою идею.
Я бы хотел на самом деле сказать честно, вот, и заодно посоветовать еще один Boosty, потому что к этому человеку и вот этим людям я имею безграничное уважение. Мы подсмотрели идею у великолепного Андрея Загудаева в соавторстве с Артавасом Мурадяном. У них была такая рубрика, где они загадывали друг другу фильмы. Но, не знаю, по тем или иным причинам они, может, отложили ее в долгий ящик или там пока у них не получается, не суть. Если интересно, познакомьтесь, вообще подписывайтесь на Андрюшу Загудаева, он прекрасный, отлично рассказывает про кино, это можно слушать бесконечно. Вот, но мы, в чем там была суть, как бы ребята обсуждали, загадывали друг другу два фильма, которые там они не смотрели или смотрели очень давно, и на следующий выпуск, типа, делились впечатлениями об этих фильмах, и так получалась такая прикольная беседа. Мы решили немножко усовершенствовать этот формат, первые два фильма мы уже друг другу загадали, посмотрели, но в дальнейшем, в конце выпуска, мы предоставим каждому из нас русскую рулетку из трех фильмов со всратым описанием на выбор. И вот кто что выберет, тому, кому что повезет, то и будем в следующий раз обсуждать. Ну, такой небольшой интерактив, чтобы не совсем в наглую пиздить один в один, откровенно скажем. Мы как-то решили поэкспериментировать.
Да. Еще небольшое отличие в том, что если они смотрят исключительно фильмы, которые они не смотрели, то у нас могут быть это фильмы, которые мы смотрели, и мы будем их пересматривать. Мы не зацикливаемся на том, смотрели или нет. Это не так важно.
Да, потому что для нас это, возможно, типа, ну, для нас это не проблема точно, а для вас уж и подавно, тем более там какие-то фильмы мы никогда не обсуждали раньше и так далее и тому подобное. Ну и не будем тоже зацикливаться на там каких-то шедеврах типа мирового кинематографа. Mm-hmm. Возможно, в наших рулетках будет какая-нибудь такая неприятная западляночка в виде какой-нибудь полной хуйни, но посмотрим, как пойдет. Отдельно этот формат ни под каким там заголовком еще чем-то отдельной рубрикой мы выносить не будем. Будем просто периодически его встраивать в наши основные темы, поэтому какой-то там еженедельной периодичности или что-нибудь такого не будет прям строго. Может быть, там взбредет типа в голову какая-то другая идея и так далее. Вот. И что? Поехали тогда с наших первых двух фильмов. Никит, что ж ты мне загадал-то посмотреть-то?
Ты хочешь так начать? Давай начнем.
Ну, а ты как хочешь начать?
Не-не-не, я не против. Слушай, мы когда записывали предыдущий спешл про спортивные выпуски, ты как раз рассказывал про Форд против Феррари, и мы опять говорили про Джеймса Манголда, замечательного режиссера. И я подумал, что типа, если тебе нравятся какие-то его фильмы, возможно, тебе понравится и этот. Я сам его посмотрел сравнительно недавно, года, мне кажется, два назад, и остался под большим впечатлением как от режиссерской, так и актерской работы. Фильм называется «Полицейские» в русском переводе, в оригинале «Копленд» 97-го года, детективная и полицейская драма. Так я ее опишу. И что же ты имеешь мне сказать про нее?
Ох, первое вообще, что хочется сказать, что я посмотрел его, конечно, в оригинале и с сабами, и тут такая приключилась не очень классная штука. Сабы отвратительные просто, я не знаю, может быть, существуют сайты, где они хорошие, но мои субтитры просто периодически убивали все наслаждение от фильма. Я заранее скажу, что он мне очень понравился, потому что там... вот эти ругательства копов в тяжелых ситуациях, когда там что-то происходит, какой-то замес, они такие «фак, фак», и в субтитрах типа «попа, блин», и ты смотришь, думаешь, ну сука. И это немножко, конечно, мешало, а в фильм старенький, 97-го года, и, ну, в одноголосном переводе я уже не могу смотреть, хотя многие до сих пор любят авторский перевод, смотрят там сербина какого-нибудь, но я не могу, у меня уже...
Ты просто любишь сербить.
Да, дубляжи уже настолько привыкли моему уху, что невозможно, а какой-нибудь... Там был еще НТВ-шный, конечно, перевод, типа официальный, вот, но он был обычная версия, а я, оказывается, есть режиссерская. Я не знаю разницы, но решил режиссерскую смотреть. Ну ладно, перейдем к фильму. Джеймс Мэнголд, конечно, хороший режиссер, тут ничего не скажешь. И полицейские, это, во-первых, это самая необычная роль Сталлоне, он тут отошел максимально от своего привычного образа такого сурового дядьки, который, значит, разносит всех и вся там в невыносимых условиях. Во-вторых, здесь вообще самое лучшее для меня, что есть в этом фильме, это каст актеров, потому что, ребята, блядь, доставайте свои ладошки и загибайте пальцы. Сталлоне, Харви Кейтель замечательный, Рэй Лиотто, просто вот честно, это лучшая его роль, мне кажется, которую я видел. Великолепный был актер, к сожалению, не так давно скончался. Роберт Де Ниро, Роберт Патрик и много-много на второстепенных ролях тоже примечательных персонажей и известных лиц. Вот, о чем вообще фильм? В Нью-Джерси, значит, есть город основной, в котором трудятся все эти копы. Они там, сразу скажу, не совсем чистые. Они там погрязли во всяких делишечках, друг друга прикрывают. У них такая своя какая-то коалиция. И за час, грубо говоря, езды от Нью-Джерси, ну, можно сказать, через мост, есть такой небольшой пригород, в котором они, значит, основали свою какую-то такую полицейскую коммуну, где они все живут с семьями, тусуются, отдыхают, офигенно. Офигенно все дружат. И вот в этой коммуне есть такой карманный шериф, которого играет Сталлоне. Он такой, у него самая легкая работа на свете, потому что пригород на там 1000 человек, где, блядь, 80% жителей это копы, там нихуя не бывает преступлений. И Сталлоне играет такого очень тихого, скромного какого-то такого шерифа, который еще после там инцидента некоего лишился слуха на одно ухо. Слуха на одно ухо, клево. Вот. И он такой, ну, типа, что-то ходит там, кошку с дерева снять, блядь, как-то разобраться, кто мусор соседям подкидывает. То есть это предел его возможностей. Но при этом, это немножко дальше раскрывается, он не сказать бы, что слишком доволен этой жизнью, потому что, ну, хочется ему чего-то больше. Он там и подает заявление на службу в LAPD, хочет как-то вот помогать людям больше, куда-то некуда ему себя деть. Он вроде как бы ему и заебись, с одной стороны, бабки получает, сидит спокойно, а с другой стороны, он чувствует, что он не реализовался в жизни, но за счет того, что у него есть травма слуха, ну, как бы его никуда не берут. И он вроде как будто бы и забил уже на этот хер, смирился с этим. В то же время... Есть вот эта банда, шайка копчиков, которые, ну, прям не очень хорошо себя ведут, скажем так. И в один из дней случается шайка копчиков.
Блядь, идёт шайка копчиков.
Ебался, сука. Шайка копчиков Никиту уничтожила. Вот. Случается некий инцидент, значит, в погоне, в непростой, один из племянников вот главного там такого, я не знаю,
вождя,
крестного отца, да, вот этой всей плеяды полицейских, тоже копа там с огромным стажем, выслугой лет, племянник тоже коп, если я правильно все понял, да, он же тоже копчик.
Да, 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 да,
копчик. Вот. Он едет на автомобиле, и вдруг на дороге оживленной ночью. Ой, оживленный, блядь, на хайвее ночью, типа никого нет, ему встречается автомобиль, в котором сидят два чернокожих паренька, типа молодых, там, чуть ли не школьников еще. И один из них направляет то ли какую-то, блядь, пластиковую хуйню, то ли какую-то еще, ну, короче, что-то фиксатор, похожее на оружие.
Фиксатор для руля.
Да-да-да. Тот психует, естественно, открывается пальба, стрельба, авария страшная, ребята молодые погибают. На это все сразу же съезжается куча полицейских, а надо понимать, что 90-й год, 97-й там и так далее, конец 90-х, это зарождение вот этой вот бучи негодования о том, что чернокожих постоянно, блядь, убивают в перестрелках, полицейский беспредел. Это вот, это не суется в лицо с зрителями. Но это очень тонкой такой напряженной линии. Очень круто режиссер справился с тем, чтобы это не было каким-то основным сюжетом, но это придает прям дикого саспенса. Съезжается, значит, вся эта братья, естественно, племянник там попал в передрягу, вот. И они, естественно, понимают, что сейчас начнется полный пиздец, их всех там дискредитируют за это, потому что оружие не найдено. Вот. Один из полицейских пытается подкинуть УЗИ, там неуспешно это замечает служитель скорой помощи, говорит ему прям в лицо: да ты охуел, что ли, блядь, ты что делаешь? Вот. У них там начинается между ними потасовка, то есть это такое еще напряжение между службами американцев. А если кто вдруг не знал, там действительно между всеми этими службами есть терки, они типа, ну, такой, не знаю, подъебки такие полудружеские всегда происходят, типа между пожарными и копами, между там сотрудниками скорой помощи тоже и там другими службами аварийными и так далее. То есть это тоже такой напряженный немножечко момент, вот. И племянник вот этот, который все это затеял, подходит к мосту. Нам показывают, как он подходит к мосту, и такой, блядь, что же я наделал, показывают другой план, вот этот вот дядя этого племянника подбегает к мосту, и такой, блядь, он спрыгнул, короче, все, пиздец, ребята, он спрыгнул, ищем его, все, что, жесть, полицейский погиб, и так далее. Совсем скоро выясняется, что, значит, нихуя он не погиб. Это не сказать, чтобы прям супер твист, это в первые 10 минут там это все, завязка, короче, показывается. Вот. И на самом деле вот эти копы решили спрятать этого племянника для того, чтобы объявить его мертвым, чтобы не поднялась никакая вот эта буча, чтобы этот рой осиный никто не разворотил. Решили его спрятать, сныкать, устроить пышные похороны, проводы и так далее. Вот. Дальше что происходит? Дальше появляется просто, бля, я над каждой репликой его, у меня глаза аж загорались от счастья, великолепный Роберт Де Ниро, который здесь играет полицейского из отдела внутренних расследований, такую, короче, прям вот цепкого такого пса, который гончая, просто, да, блядь, готов уничтожить любого там лживого, нечистого на руку копа, и он прям вот вгрызается, короче, в это дело, и играет очень мощно, и взаимодействует со всеми остальными персонажами, и тут такая игра на три фронта получается, три очень крутые линии, значит, линия вот этого Де Ниро, который пытается выяснить, что же на самом деле случилось, линия вот этих негодяев, которая потом повернется в еще больше пиздец, и линия Сильвестра Сталлоне, шерифа местного, который вроде как сначала не лезет, но потом понимает, что все-таки происходит какая-то хуйня, и его это начинает внутренне как бы грызть и терзать. Параллельно там еще любовная линия тоже на него очень сильно давит, но я не буду в нее углубляться, но она очень органично вписана и придает всему фильму какой-то тон необходимый. И все вот эти три линии, они соединяются в итоге в какой-то просто, блядь, апокалипсис локальный. И развязка прям, ну, классическая из 90-х фильмов, прям крутая, напряженная, жесткая и все такое. В общем, Это один из лучших определенно полицейских фильмов, которые я видел. Это очень напряженный триллер. Он пролетает, несмотря на то, что там режиссерская версия идет почти 2 часа, там несколько минут не достает до 2 часов. И оторваться просто невозможно. Все время происходят какие-то вот эти диалоги, чуть ли не тарантиновские, какие-то прям вот на пределе. Как будто бы они сейчас друг на друга сорвутся и перегрызут друг другу глотки. Это прям чувствуется. Сталлоне, который преображается из такого, ну, вообще дико нетипичная для него роль. Сталлоне играет тихоню, заморыша, терзаемого внутренними переживаниями. Вы такое видели когда-нибудь? Я вот нет. Рэй Лиотта, опять же, он там такой тоже член вот этой всей пиздобратии ужасной, но отошедший как будто бы в сторону, пославший их всех нахуй и пытающийся выбраться из этого всего говна. И вот больше всего в этом фильме мне понравился Рэй Лиотта. Понятно, что потом у него карьера как бы не очень сложилась, но вот на ранних своих этапах кинокарьеры он, конечно, божественен был. И здесь, ну это, блядь, я не знаю. Я бы Оскар дал этому человеку, наверное, за этот фильм. Я не знаю, есть ли у него Оскар за этот фильм или нет, но мне кажется, это совершенно замечательно. Роберт Патрик, наш любимый Терминатор, он здесь тоже великолепный, такой мразотный, прям до ужаса, блядь. Харви Кейтель, который Рэя Донована играет, тоже такой прям вот батя, который решает вопросики такой. Вот вроде бы скромный, тихий, приятный дедушка, блядь, но лучше к нему не подходить. Ну и еще раз повторюсь, Де Ниро это просто, блядь, вот... Ну, у него роль здесь небольшая, его времени экранного мало, но он как будто бы такая вот прям супер огромная вишня на торте, которая вот этот фильм превозносит в какой-то прям абсолют. Тем не менее, у фильма рейтинги я бы не сказал, что охуенный. И здесь я удивлен, почему. Потому что я думал, что это, как обычно, там крутой фильм из 90-х, ну, восьмерочка там может быть у него и так далее. Что смутило кинокритиков, я искренне не понимаю. Но фильм теперь, наверное, у меня будет в списке каких-то моих, ну, если не суперлюбимых, то таких, которые я с удовольствием там пересмотрел бы через там пару лет. Вот, поэтому я, если вы пропустили, очень настоятельно рекомендую. Никите большое спасибо. Я не ожидал. Я думал, что это какая-нибудь классическая там вот эта стрельба-беготня, блядь, из 90-х, да, говно мочи и так далее. Но нет, здесь все... Здесь соблюден очень крутой баланс из триллера, драмы и вот какой-то такой криминальной разборки, похожей на чем-то мафиозные фильмы какого-нибудь Скорсезе. Поэтому мое почтение, конечно, Мэнголду. Я удивлен, очень приятно удивлен. Если, ну, это его, не его дебют, у него это второй фильм, по-моему, была до этого какая-то чушь, я не смотрел. Но с такого фильма начать карьеру, это... охуеть просто.
Да, это второй его
один
фильм.
Один каст что стоит.
И причем как раз вот этот самый каст, он там снимался прям за самые минимальные деньги, там очень небольшой бюджет у фильма, просто им настолько всем сценарий понравился, что они такие, ладно, все, там участвуем. Да, я тоже вот, я, как уже говорил выше, посмотрел его позже, чем он выходил, и тоже там немножко сошел с ума. Мне там понравилось, конечно, что это история про малозаметного человека, которого никто не ставит всерьез. Вот мне кажется, единственный, кто его там немножко серьезно воспринимает, это как раз персонажа Рэя Лиотты, который ему говорит, что типа ты... Там, может быть, ты не можешь пойти против них всех там напрямую, но тебе нужно найти путь какой-то, найти обходные пути, что-то тебе сделать. Остальные все, в принципе, за дурачка там, типа, ой, он там, короче, пьяный, он в этом в пинбол играет в баре. Ну, он свой, сейчас будем прям при нем, короче, там, взятки брать, там, наркотиками торговать. А он, ну, типа, он не дурак, он все видит, просто он такой, типа, ну, он чувствует себя обязанным, это же они его пропихнули на эту должность, он такой, ну ладно, хорошо, я потерплю. Да, фильм крутой, действительно. Ну, а что же ты мне? За что ты так сам решил поступить?
Слушай, да, здесь все просто. Я Никите загадал фильм «Лев» 2016 года. Такой полуголливудский, полуиндийский, на самом деле. необычный. Просто этот... я смотрел что-то топы каких-нибудь очень хороших фильмов и понял, что ты этот фильм точно вряд ли смотрел. Я хотел начать именно с чего-нибудь такого. Mm-hmm. Ну и во-вторых, это такая драма, которая, ну, во-первых, запоминается. Во-вторых, этот фильм получил там пачку Оскаров. В-третьих, этот фильм открыл мне Дэйва Пателя как достаточно такого крепкого актера, неплохого. Да и в целом каст хороший. Кидман, Руни Мара, Дэвид Уэнэм и так далее и тому подобное. Вот. Я просто помню этот фильм. Ну, я люблю такие фильмы, которые... История, которая как будто бы не могла, блядь, случиться, но такая хуйня бывает, скажем так, вот. И поэтому я решил тебя наказать.
Что ты, блядь? Не, я сразу скажу, что мне фильм понравился. Единственное, что я действительно его не смотрел, потому что я вот прям по описанию такие фильмы обхожу, понимаешь? Я не люблю такие... прям манипулятивно печальные фильмы, потому что, знаешь, там вот типа читаешь описание, там что-нибудь «Бедный слоник без ноги подсел на героин и ищет маму». Это такой, бля. Я такой, ну, блядь, ну я знаю, что это сейчас я буду плакать просто, ну зачем, там еще будет печальная фортепианная музыка обязательно, да. Такой, ну, блядь, ну, да, я тут, раз уж правила мы обговорили, я его посмотрел, и, на удивление, мне там очень фильм понравился. Это, важно сказать, что это основано на реальной истории, прям, да, абсолютно реально. Это тот случай, когда не стали прям даже особенно сюжет дописывать, то есть все действительно так и было, как в «Мать твою» фильме. Значит, про что сюжет? Там есть мальчик в Индии 80-х, 5-летний Сару, он живет прям в очень бедной семье, у него там, я так понимаю, безотцовщина, там у мамы там ни образования, ничего, там ни читать, ни писать она не умеет, она работает на стройке, там камни носит. Ну, то есть им даже на еду не хватает, а там сколько, получается, трое детей по фильму. По-моему, в реальной жизни их было больше, там у него еще один был брат, ну, как бы черт бы с ним. Вот, и, значит, эти... Фильм начинается с того, что вот этот маленький мальчик Сару и его старший брат, они там пиздят уголь из этих самых, из вагонов проезжающих и продают его за какие-то там несчастные копейки, чтобы там просто там два пакета молока купить. То есть я сразу показываю, что ну жизнь пиздец просто. Вот. И значит у них однажды вечером мать говорит, все, мне короче пора на работу, на смену, присматривайте за младшей сестрой. Вот. И, значит, старший брат, он там, по-моему, ну, лет на 5-7 его старше, наверное, вот этого ребенка. Он говорит, все, мне тоже пора на подработки, я уезжаю на неделю. И младший брат набивается с ним, типа, возьми меня с собой, я сильный, я там могучий, смотри, я велосипед могу поднять, давай, короче. Ну, и, к сожалению, этот самый старший брат его с собой берет. И они едут на поезде, на платформу, и там младший брат начинает засыпать, вот этот Сару. Засыпает, вообще не может ничего не проснуться, и старший оставляет его на скамейке на платформе, говорит, ладно, типа, спи, я сейчас вернусь. Вот. И, значит, этот ребенок просыпается спустя какое-то время, брата нет, пустая платформа, он видит, стоит поезд, на этой, у платформы, он тут заходит в вагон, думает, ну, наверное, он там где-то, и засыпает там в вагоне. И, собственно, двери закрываются, поезд уезжает нахуй просто, вот просто нахуй. Несколько дней едет, двери он открыть не может, там он кричит, зовет брата, ничего там, понятно, никого нет, и приезжает аж в Калькутту. И выходит там, и надо понимать, что Индия, опять же, это такая страна с разными регионами, с разными языками, и вот мальчик знает хинди только, а в Калькутте говорят на бенгальском, а он, блядь, даже не знает, что язык такой существует. Вот, и он пытается там кого-то там дергать взрослых просто за одежду, там, помогите, я там из такой-то деревни, и там, понятно, никто на него его ни в хуй не ставит, он начинает бродяжничать, бегает от каких-то социальных служб по ночам, там спит под мостом, ест огрызки. Один раз его там подбирает какая-то сердобольная женщина, которая, выясняется, собирается то ли какому-то педофилу сплавить, то ли, блядь, еще какому-то очень мутному типу. И ребенок, хоть ему 5 лет, он, блядь, не будь дураком, съебывает оттуда по-быстрому. И я вот в этот момент я больше всего напрягался в фильме. Я думаю, блядь, если сейчас какая-нибудь жесть про педофилов начнется, я нахуй выключаю это. Но нет, такого не случается. Ребенок, значит, какое-то время еще бродяжничает, его... замечает другой индийский паренек молодой, приводит в полицейский участок, где он пытается рассказать, откуда он, и ну, не находит такого места на карте, потому что, видимо, он произносит его неправильно. Вот, его определяют в приют, и оттуда его забирает сердобольная австралийская семья, как раз там мать играет Николь Кидман, отца играет какой-то хуй, я не знаю, как его зовут.
Вот. Он достаточно известный, просто сложный.
Сложный, да, и, типа я его на лицо видел, но кто...
Он в «Властелине колец» играл бедолагу младшего сына вот этого, которого хуй не ставили. Дэвид Уэнэм.
По жизни, видимо, такая ситуация. Вот, и в этой австралийской семье, собственно, в Австралии, он растет до 25 лет, и там происходит временной промежуток, когда как раз начинает, примерно на середине фильма, главного героя начинает играть, собственно, Дэв Патель, и он уже забыл хинди, он уже практически забыл Индию, он уже, ну, абсолютно ассимилировавшийся чувак. Они там, причем, в семью взяли еще одного ребенка из Индии неприкаянного, но тот, ну, типа, не смог ассимилироваться, он там с какими-то небольшими психическими отклонениями, там, доводит мать, как говорится, вот, и у него в жизни не очень все получилось. А у Сару, у нашего главного героя, у него все хорошо, он там идет на курсы гостиничного бизнеса, но его начинает вот это дрочить его внутреннее несоответствие, потому что он, как бы, с одной стороны себя ассоциирует уже с австралийцем, то есть он даже говорит, что, типа, я не настоящий индус, я там не знаю языка, ничего, но типа я там не был 25 лет, но при этом ему снятся сны про маму, у него какие-то флешбеки случаются, он попадает на такой вечер к индийской семье, тоже иммигрантов, видит какую-то национальную еду, которую он видел когда-то в 5-летнем возрасте, облизывался, когда вот они с братом ходили на рынок, и его прям начинает это все ломать, и он понимает, что он просто не может дальше жить спокойно, ему надо найти свою мать, и ему советуют, слушай, тут, говорит, прога такая появилась, Google Earth называется, на ней, говорит, можно всю хуйню найти, просто, короче, берешь Калькутту, берешь, значит, гуглишь, какие поезда тогда ходили, там примерно там время подсчитываешь, сколько ты ехал, умножаешь на скорость, у тебя есть радиус, и ты, значит, можешь искать, и он там ищет, спойлер, алерт, конечно же, он находит, это реальная история, извините за спойлер, но вы могли читать это в новостях. Вот, и тут какая штука, фильм, во-первых, безумно красивый, просто безумно, вот реально, это какой-то, снимал его Грег Фрейзер, не знаю, кто это такой, но такое ощущение, что его Любецкий снимал, потому что там каждый кадр можно распечатывать просто и вешать на стенку, что в Индии, когда он там на фоне моста стоит, или там бабочки на него какие-то слетаются, или там австралийские вот эти пейзажи, океан, все безумно красивое, очень четкий абсолютно сценарий. Там, конечно же, есть упомянутая мной выше печальная фортепианная музыка, которая тебя должна дрочить обязательно, но при этом это не скатывается прям совсем уж в слезливую историю, тем более хэппи-энд, все дела, и вот почему он, мне кажется, был, он же был номинирован на 6 номинаций на Оскар, но он не получил ни одну на самом деле. Mm-hmm. И мне кажется, я знаю почему, потому что в данном случае сама реальная история настолько мощнее фильма, что просто как его ни сними, реальная история будет круче. Тут нет какой-то заслуги сценариста, заслуги режиссера. Он сделал... абсолютно правильно, потому что эту историю, ну, ее невозможно не экранизировать. Как только ты узнаешь, ты понимаешь, что обязан быть фильм. И поэтому это режиссер, опять же, режиссерский дебют. Ну, как режиссерский дебют? Чувак Гард Дэвис до этого снимал мини-сериал, но в полнометражный фильм это его первый. И он, на удивление, сделал все абсолютно как надо, но... Типа, в этом нет какой-то заслуги именно съемочной команды, скажем так. Это просто история, которая настолько глобальнее всего, что она подменяет под собой любые качества, любую актерскую игру. Хотя Дэв Паттель, ну, безумно крутой. Я на самом деле видел его еще раньше у Дэнни Бойла в «Миллионере из трущоб». И у меня, кстати, такое ощущение, что вот эта вот семья индийская, которую он в «Льве» приходит к ней, по-моему, они смотрят по телеку как раз «Миллионера из трущоб». Такой небольшой привет. Вот. Фильм очень крутой, очень... Ну, то есть, его не надо его бояться, что типа, вот, сейчас там начнутся невероятные, там слезовыточительная хуйня. Нет, он просто абсолютно соответствует реальной жизни, и в этом его сила. Вот. Но фильм, да, в целом, он мне очень понравился. Так что да, мерси.
Что интересно, Гарт Дэвис потом снял еще «Марию Магдалену», тоже с Руни Мара и Хоакином Фениксом. И сейчас он заявлен как режиссер «Трона 3».
Да?
В 2025 году. Но я не знаю, выйдет этот «Трон» или нет. Типа тут написано, что в ролях Джаред Лето, а режиссер Гарт Дэвис. Вот. Что это такое?
Я знаю, что у него на этот...
Прикинь, «Трон 3» будет очень грустно. Ой, раздирающий, блядь.
Нет, ты знаешь, я не в курсе насчет «Трона» был, но на 22-й год у него запланированы съемки какой-то научно-фантастической драмы тоже.
Угу.
Так угу. Что это мы смотрим, я думаю.
Вот, да.
Ну, «Льва» посмотрите. Кстати...
Я думаю, что этот парень еще покажет себя, потому что ему там 50 лет еще даже нет, а это для режиссера, мне кажется...
Да, фильм будет называться «Фоэ», то есть типа «враг».
«Фоэ-боэ».
Science-fiction триллер в главной роли с Сирше Роном. Так что посмотрим. Почему, кстати, фильм называется «Лев», кстати, вот из моего рассказа нихуя непонятно. Это раскрывается в самом-самом-самом конце фильма, и это прям очень красивое окончание. Там, конечно же, есть вот эти все реальные съемки, как реально этот мальчик приводит свою приемную мать к своей настоящей матери, они обнимаются, ты плачешь, да, все дела. И, в общем, да, посмотрите, очень хороший.
Да, но если у вас настроение такое, если вам уже грустно, не надо. Ну что, переходим к самой классной части нашего спешла. Это, конечно, рулеточка. Итак, Никита, на сегодня у меня для тебя корейский клуб BDSM. Приключения, невиданные приключения Эль Пендехо. И мужицкий мужик творит делишки.
Супер. Блять, вот третье, конечно, самое мутное. Вообще, это может быть все, что угодно. Блять, сука. Ну не хочется, конечно, прям с утеса сразу прыгать в корейцев. Блять, в мужицкого мужика. Давай второе, что там было? Эль Пендехо.
Второе?
Да.
Да, Эль Пендехо. Второй фильм из этого всего – это испанский триллер.
Сука.
Под названием «Невидимый гость» с Марио Касасом. Это такой испанский Джейсон Стэтхэм. Он снимается во всех испанских хороших фильмах. И сразу скажу, что этот фильм тоже отличный. У него достаточно высокие оценки. И вообще, ну, я смотрел несколько испанских фильмов, в том числе с вот этим молодым человеком. У них главное, что есть в их кино, это сценарий. Потому что сколько бы я не видел крутых испанских триллеров, которые там забиваешь в топ, там типа топ-10 испанских триллеров, у всех охуевшая непредсказуемая концовка, которая такая: что, блять? Вот, этот, возможно, не лучший, но я просто побоялся, что ты другие какие-нибудь испанские фильмы смотрел. Если нет, то я тебе еще наберу на следующее. Познакомишься с испанским кинематографом. Короче, да, это напряженный, такой достаточно запутанный триллер. триллер про человека, который совершает какое-то преступление, и адвокат пытается понять, виновен он или нет, вот на самом деле, чтобы его оправдать. И весь фильм строится вокруг вот этого вот, а виновен или нет. И ты до конца не понимаешь, где правда, но концовка прям охуенная. Вот. Один из моих любимых триллеров, испанских в том числе. Хорошие оценки, хорошие сборы для европейского фильма. Я получил огромное удовольствие, когда его смотрел, поэтому я надеюсь, что тебе понравится. Вот так.
Хорошо. Возможно, какие-то фильмы из моей подборки ты смотрел, но это мы проверим. Значит, у меня для тебя есть «Чуваки смотрят на животных АСМР 100 часов без регистрации». Второй фильм. Блять, как бы его описать? Каратист пиздит золото у индейцев. И третий фильм. Мужик все время пиздит и никак по дому работу не может доделать, хуй сос. Вот такой у меня набор.
Бля, последний вариант, конечно, заманчивый, потому что у меня была такая же ситуация, когда я ремонт в квартире делал. Но первый меня прям вдохновил. Я не могу выкинуть из головы себе это название. Бля, ну давай первый пускай будет.
Первый, да? Но ты его, скорее всего, смотрел, я боюсь, потому что это довольно популярный в свое время, хотя в узком кругу, фильм, который называется «The Man Who Stared at Goats», а в русском переводе он называется «Безумный спецназ». Это драмеди с Эвоном Макгрегором и Джорджем Клуни про, значит, историю о, скажем так...
Я смотрел его, но настолько давно, что я вообще, наверное, не помню его. Или я даже, может, не смотрел. Но я знаю, что за фильм, но типа, блядь.
Это фильм, который меня в свое время удивил, потому что я ждал от него, типа, тупую комедию, потому что там был соответствующий трейлер, что, типа, там американские спецназовцы пытаются использовать пси-способности, типа, пялятся на кос, но это оказалось на самом деле такой очень достаточно драматичный и печальный фильм про неустроенных, значит, людей в жизни. Я прям очень впечатлился в свое время, так что вот.
Смотрим. Вот. Ну что, карапулично у нас такие форматы получаются. Ну и ладно. Ну, да. А почему бы и нет? Да. Вот. Поэтому спасибо большое за то, что слушали. Если вам зашло, пишите. Может быть, как-то вы сможете усовершенствовать этот формат, но я надеюсь, что нет. Потому что мне куда уж лучше-то. Так что вот так. Спасибо всем. Будем смотреть и услышимся там через неделю, через две, не знаю, как пойдет. Вот, давайте, пока.
Пока.